Глава вторая. Второй сын сборщика налогов. Пока Малик и Мигре шли вдоль реки, могло сложиться впечатление, что первый вел на поводке другого. Мигре, ворчливый и грубый, как огромный длинношерстный пес, неохотно тащился за Маликом. Ему и вправду было не по себе. Еще в школьные годы он недолюбливал сборщика, да и вообще терпеть не мог людей, неожиданно возникающих из прошлого, которые дружески хлопают вас по плечу и позволяют себе называть вас на «ты». Тем более, что Эрнест Малик был из той породы людей, которая всегда настораживала Мигре. А тот, развязный, самодовольный, холеный, с блестящими волосами, шагал в своем прекрасно сшитом белом фланелевом костюме. Несмотря на жару, на лице его не было ни капли пота. Он уже вошел в роль знатного сеньора, показывающего свои владения бедняку. В глазах у него, как и прежде, когда он был мальчишкой, появлялась искорка иронии, мелькал лукавый блеск, который, казалось, возвещал: «Я и прежде ловил тебя на удочку и поймаю снова. Как ты ни вертись, а я умнее тебя». Слева от них плавно изгибалась сена, образуя излучину, обрамленную камышами. Справа тянулись низкие ограды, отделявшие виллы от дороги. Одни совсем старые, другие почти новые. Вилл было немного, 4 или 5, насколько мог судить комиссар. Нарядные дома прятались в больших, тщательно ухоженных парках. Через решетчатые ограды виднелись четкие ряды деревьев. «А вот и вилла моей тещи, с которой ты имел счастье сегодня познакомиться», сообщил Малик, когда они проходили мимо ворот с большими каменными львами, глядящими сверху на прохожих. «Старый Амарель лет 40 назад купил ее у какого-то финансового магната времен Второй империи». В тени деревьев виднелось обширное здание, не слишком красивое, но весьма солидное и богатое. Тоненькие струйки воды, вращаясь, орошали лужайки, а старый садовник, словно сошедший со страниц каталога, выпущенного торговцем семенами, чистил граблями аллеи. «Что ты думаешь о Бернадетте Амарель?» – спросил Малик, повернувшись к своему бывшему соученику и устремив искрящийся лукавством взгляд прямо в глаза Мигре. Мигре вытер пот с лица, а его спутник посмотрел на него так, словно хотел сказать: «Бедняга, ты нисколько не изменился, все тот же недотепа, сын управляющего замком, настоящий мужик, святая простота, хоть и не глуп». Но вслух сказал: «Пойдем, я живу немного дальше, за поворотом. Ты помнишь моего брата? Хотя, правда, ты мог его и не знать в лицее, ведь он был младше нас на 3 класса. Шарль женился на младшей дочери Амарелии, а я примерно в то же время женился на старшей. В летние месяцы брат живет на этой вилле вместе с женой и нашей тещей. Это у него на прошлой неделе погибла дочь». Еще 100 метров, и они увидели слева плавучий причал, весь белый, роскошный, как причал фешенебельных яхт-клубов на берегу Сены. «Здесь начинаются мои владения. У меня несколько маленьких лодок. Ведь надо же как-то развлекаться в этой дыре. Ты увлекаешься парусным спортом?» Какая ирония прозвучала в его голосе, когда он спросил у толстого Мигре, занимается ли тот парусным спортом, указав на одну из хрупких лодочек, привязанных между бакенами. «Сюда!» Решетка с позолоченными стрелами. Аллея, усыпанная светлым блестящим песком. Парк спускался по отлогому склону, и скоро они увидели здание в современном стиле, куда более обширное, чем вилла Амарелли. Слева теннисный корт, утрамбованный красневшим на солнце песком, справа бассейн. Амалик, становясь все более развязным, напоминал красивую женщину, небрежно играющую с бриллиантовой брошью, стоящей миллионы. Казалось, он хотел сказать: «Смотри в оба, уволень! Ведь ты находишься у Малика». Да, у того самого малыша Малика, которого вы все в лицее пренебрежительно называли сборщиком, потому что его папа целые дни проводил в кассе темной конторы. К Малику подбежали 2 датских дога и стали лизать ему руки, а он принимал эти смиренные знаки преданности, словно не замечая их. «Если хочешь, мы можем посидеть на террасе и выпить аперитив, пока не позвонят к ужину. Мои сыновья, должно быть, катаются на лодках». Во дворе за виллой шофер без пиджака мыл из шланга мощную американскую машину, ослепительно блестевшую хромированными частями. Они поднялись по ступенькам на веранду и расположились под красным зонтом в плетеных креслах, глубоких, как кресла в клубах. К ним тут же поспешил дворецкий в белой куртке, и Мегре почувствовал себя так, будто он находился не в частном доме, а в курзале на водах. «Розовый, мартини, Манхэттен? Что ты предпочитаешь, Жюль? Если верить легендам, которые печатаются о тебе в газетах, то ты больше всего любишь выпить полулитровую кружку пива у цинковой стойки. К сожалению, цинковые стойки я еще здесь не устроил, но, наверное, устрою. Вот будет забавно. Два мартини, Жан. Не стесняйся, можешь курить свою трубку. Так о чем же мы говорили? Ах, да. Так вот, разумеется, мой брат и заловка порядком потрясены этой историей. Ведь это была их единственная дочь, понимаешь? Моя заловка никогда не отличалась крепким здоровьем». Казалось, что Мегре не слушает. И все же слова Малика автоматически запечатлевались в его памяти. Погрузившись в кресло, полузакрыв глаза с зажженной трубкой в зубах, с недовольной миной на лице, он рассеянно любовался пейзажем, который действительно был очень красив. Солнце склонялось к закату и становилось пурпурным. С террасы, где они находились, видна была излучина сены, обрамленная покрытым лесом холмами, на одном из которых выделялась яркая белизна спускающегося к берегам карьера. По темной шелковистой воде скользили белые паруса. Медленно проплыли несколько блестящих спортивных лодок. Протарахтела моторка и скрылась вдалеке, а воздух все еще вибрировал в ритме ее мотора. Лакей поставил перед ними два слегка запотевших хрустальных бокала. «Сегодня утром я пригласил брата с женой провести у нас день. Тещу приглашать бесполезно, она питает отвращение к семье и зачастую по целым неделям не покидает своей комнаты». За его улыбкой таилось: «Где уж тебе понять, бедный толстый Мегре? Ты привык общаться с маленькими людьми, которые живут скромно, однообразно и не могут позволить себе и малейшей прихоти». Мегре и вправду чувствовал себя здесь не в своей тарелке. Его раздражало все, что он видел вокруг. Слишком гармоничные формы, слишком спокойные линии. Он начинал ненавидеть эту великолепную теннисную площадку, шофера, который мыл из шланга роскошный автомобиль, и вовсе не из зависти, он не был способен на столь мелкие чувства. Мостик с вышками для прыжков в воду, лодки, привязанные к причалу, бассейн, подстриженные деревья, аллеи, посыпанные ровным чистым песком – все это составляло часть того особого мира, куда он проник против воли и где чувствовал себя весьма неуклюжим. «Я рассказываю тебе все это, чтобы объяснить мое неожиданное появление в гостинице у славной Жанны. Впрочем, славная Жанна – это просто так говорится. В действительности же это самое коварное существо на свете. Когда был жив ее муж, Мариус, она обманывала его вовсю, а с тех пор, как он умер, с утра до вечера ноет, вспоминая его. Итак, мой брат и заловка сидели у нас. Когда настало время обеда, жена спохватилась, что забыла дома свои пилюли. У нее удивительное пристрастие к лекарствам. Она говорит, что все это от нервов. И я предложил сходить за пилюлями. Так как наши участки расположены рядом, я не стал выходить на дорогу, а пошел через сад. Случайно, проходя мимо бывших конюшен, я посмотрел на землю и заметил следы шин. Открываю дверь и с удивлением вижу, что старого лимузина моего покойного тестя нет на месте. Вот, дружище, каким образом я напал на твой след. Я спросил у садовника, куда делась машина, и он признался, что час назад его помощник увез на ней Бернадетту. Когда они вернулись, я вызвал мальчишку и стал его расспрашивать. Он рассказал мне, что ездил в Мон-сюр-Луар и на обратном пути высадил на вокзале в Абре какого-то толстяка с чемоданом. Прошу прощения, старина, это он употребил слово «толстяк». Я сразу же подумал, что моя очаровательная теща решила довериться какому-нибудь частному детективу. У нее мания преследования, и она убеждена, что гибель ее внучки связана бог знает с какой тайной. Признаться, о тебе я и не подумал. Я знал, что в полиции существует какой-то Мегре, но не был уверен, что тот самый Жюль из нашего лицея. Ну, что ты на это скажешь? В ответ Мегре проронил:
«Ничего».
Он молчал. Он думал о своем доме, столь непохожем на этот, о саде, баклажанах, о зеленых горошинах, падающих в эмалированную миску, и недоумевал, как это он мог безропотно последовать за властной старухой, которая буквально похитила его. Он думал об ужасной тесноте и духоте в поезде, о своем прежнем кабинете на набережной Орфевр, где он допрашивал кучу разных негодяев, о бесчисленных бистро, множестве подозрительных отелей и всевозможных злачных местах, где он бывал по долгу службы. Думая обо всем этом, он все больше злился, чувствуя себя оскорбленным от того, что находился здесь, во враждебной среде, под саркастическим взглядом сборщика.
«Если тебе интересно, я сейчас покажу тебе дом. Я сам проектировал его с помощью архитекторов. Конечно, мы живем здесь не круглый год, а только летом. У меня квартира в Париже, на авеню Ош. Я еще купил виллу в 3 километрах от Давиля, и мы ездим туда в июле. В августе у моря столько народу, что просто не продохнуть. Если тебе это по душе, я охотно приглашу тебя провести несколько дней у нас. Ты играешь в теннис? Ездишь верхом?»
Почему он еще не спросил, играет ли Мегре в гольф и не увлекается ли водными лыжами?
«Учти, если ты хоть сколько-нибудь всерьез принимаешь то, что тебе рассказывала моя теща, я нисколько не возражаю, чтобы ты провел расследование. Я весь к твоим услугам. Если тебе понадобится машина и шофер...»
«А вот и моя жена. Позволь представить тебе Мегре, моего старого товарища по лицею. Моя жена».
Она протянула белую мягкую руку, и все у нее было белое, лицо, слишком светлые волосы. «Садитесь, пожалуйста, месье». Почему она производила такое впечатление, словно ей не по себе? Она как будто отсутствовала. Голос у нее был невыразительный, настолько безликий, что можно было усомниться, она ли произнесла эти слова. Она села в большое кресло, и казалось, что ей безразлично, быть ли здесь или где-нибудь еще. Впрочем, она подала какой-то знак своему мужу. Тот ее не понял. Тогда она взглядом показала на второй этаж виллы и уточнила. «Жорж Анри». Малик нахмурился и, поднявшись, обратился к Мегре.
«Прости, я должен на минутку отлучиться».
Они остались вдвоем, неподвижные и молчаливые, женщина и комиссар. Потом внезапно на втором этаже послышался какой-то шум. Хлопнула дверь. Послышались быстрые шаги, кто-то закрыл окно. Были слышны приглушенные голоса, отзвуки какой-то ссоры или, по меньшей мере, весьма ожесточенного спора. Чтобы прервать молчание, мадам Малик спросила: «Вы прежде не бывали в Арсене?»
«Нет, мадам».
«Здесь живется хорошо тем, кто любит деревню. Прежде всего спокойно, правда?» Слово «спокойно» в ее устах имело особый смысл. Она была такая безвольная, такая усталая, почти лишенная жизненной силы. Ее тело так слилось с плетенным креслом, что она вся словно олицетворяла покой. Вечный покой. Тем не менее, она прислушивалась к звукам, доносившимся со второго этажа. Шум там постепенно стихал, а когда все умолкло, она обратилась к Мегре. «Значит, вы будете с нами ужинать?» Хотя мадам Малик и была хорошо воспитана, она не могла заставить себя улыбнуться, хотя бы из вежливости. Просто констатировала факт. С видимой неохотой. Малик вернулся, и когда Мегре взглянул на него, на лице хозяина дома появилась фальшивая улыбка. «Прошу прощения, всегда возникают проблемы со слугами». К ужину все не звонили, и разговор не клеился. В присутствии жены Малик держался не так развязно. «Жан-Клод не вернулся?» «Мне кажется, я вижу его на причале». Действительно, какой-то молодой человек в шортах, высадившись из легкой яхты, пришвартовал ее и, перебросив через руку свитер, медленно подходил к дому. В ту же минуту зазвонили к ужину, и все прошли в столовую, где вскоре появился и Жан-Клод, старший сын Эрнеста Малика, вымытый, причесанный, в сером фланелевом костюме.
«Если бы я знал, что ты будешь у нас ужинать, я пригласил бы брата и заловку. Ты познакомился бы со всей семьей. Если ты не возражаешь, я приглашу их завтра. Можно будет позвать и наших соседей. У нас их не очень много. Обычно все собираются здесь. У нас всегда бывает народ.
Приходят, уходят, чувствуют себя как дома. Столовая была огромная и роскошная. Мраморная с розовыми прожилками столешница. Каждая тарелка стояла на маленькой салфетке.
«Вообще, если верить тому, что рассказывают о тебе в газетах, ты неплохо преуспел в полиции. Странная профессия. Я часто думал, как люди становятся полицейскими, в какую минуту, и как начинают испытывать к этому призвание. Потому что в конце концов...»
Его жена теперь казалась еще более отсутствующей. Мегре наблюдал за Жан-Клодом, а молодой человек начинал внимательно разглядывать комиссара, как только тот отводил от него взгляд. Жан-Клод, холодный как мрамор стола, за которым они сидели, в свои 19 или 20 лет был столь же самоуверен, как и его отец. Такого, наверное, нелегко было смутить, а все-таки их всех что-то стесняло. Никто не упоминал о Маните, погибшей на прошлой неделе. Быть может, избегал касаться этой темы в присутствии дворецкого? «Видишь ли, Мегре, — сказал Малик, — вы все в лицее были слепы и даже не подозревали, что говорите, когда называли меня сборщиком. Если ты помнишь, нам, небогатым, не позволяли сближаться с сыновьями мелкопоместных дворян и богатых буржуа. Некоторые из нас страдали от этого, другие, например, ты, нисколько не огорчались». «Меня презрительно называли сборщиком, но в том-то и заключалась моя сила, что я был сыном своего отца. Ты даже не представляешь, что только не проходит через руки сборщика. Я узнал грязные стороны жизни самых респектабельных на вид семейств. Я познакомился с жульническими делами тех, кто обогащался. Я увидел, как одни возносились, а другие опускались, даже стремительно падали на дно, и я старался понять всю эту механику». «Социальную механику, если хочешь. Почему же это одни возносятся, а другие опускаются?»
Он рассуждал с презрительным видом, сидя в своей роскошной столовой, где даже пейзаж за окнами как бы свидетельствовал о его успехе.
«И я стал подниматься вверх.
Само собой разумеется, блюда за ужином подавались самые изысканные, но комиссар не был охотником до всех этих деликатесов, до этих замысловатых закусок под соусами, неизменно украшенных кусочками трюфелей и раковыми шейками. Дворецкий беспрестанно наклонялся, чтобы наполнить какой-нибудь из стоящих перед Мегре бокалов. Небо с одной стороны окрасилось в зеленый, холодный зеленый цвет, а с другой стало красным и местами даже лиловым. И только редкие облака выделялись на нем наивной белизной. По сене проплывали запоздавшие лодки, и рыба, выпрыгивая из воды, оставляла на ней медленно расходившиеся круги. У Малика, по-видимому, был тонкий слух, не менее тонкий, чем у Мегре. По крайней мере, оба они услышали какой-то звук, но звук едва уловимый. Только вечерняя тишина позволила различить этот еле слышный шорох. Вначале раздался какой-то скрип. Должно быть, у одного из окон второго этажа, как раз с той стороны, где лишь недавно перед ужином слышались громкие голоса. Потом какой-то приглушенный шум в парке. Отец и сын переглянулись. Мадам Малик даже не пошевелилась, продолжая методично подносить вилку ко рту. Малик вскочил, положил свою салфетку на стол и кинулся к двери, легко и бесшумно ступая в своих туфлях на мягкой подошве. Дворецкий отнесся к происходившему так же спокойно, как и хозяйка дома. Но Жан-Клод слегка покраснел. Не зная, что сказать, он несколько раз открывал рот и, наконец, произнес с такой же улыбкой, как и у Эрнеста Малика. «Не правда ли отец для своего возраста еще очень подвижен?» Другими словами, «В доме, конечно, что-то происходит, но вас это не касается. Продолжайте есть, а до остального вам нет дела».
«Он регулярно обыгрывает меня в теннис, а я ведь считаюсь неплохим игроком. Это удивительный человек!»
А Мегре, глядя в тарелку, повторил за ним.
«Удивительный!»
Кого-то заперли в комнате, там, наверху. Это было ясно. Как видно, узнику надоело сидеть заперти, и перед ужином Малик вынужден был подняться наверх, чтобы приструнить его. Воспользовавшись тем, что вся семья собралась за ужином, в столовой этот кто-то решил сбежать. Он выпрыгнул из окна прямо на клумбу с гортензиями. Именно этот шум от падения на клумбу и услышали одновременно и Малик, и комиссар. Малик выскочил за дверь. Видимо, дело было серьезное. Настолько серьезное, что хозяин дома не посчитался с тем, что поведение его может показаться странным.
«Ваш брат тоже играет в теннис?»
— спросил Мигре, подняв голову и глядя в упор на молодого человека.
«Почему вы это спрашиваете? Нет, мой брат не занимается спортом».
«Сколько ему лет?»
16. Недавно он провалился на выпускном экзамене, не сдал на бакалавра. Отец пришел в ярость».
«Поэтому он и запер его в комнате?»
«Наверное. Жорж Анри и отец вообще не очень-то ладят».
«Зато вы с отцом, как мне кажется, очень хорошо понимаете друг друга, не так ли?»
«Довольно хорошо». Мигре случайно посмотрел на руку хозяйки дома и с удивлением заметил, она так крепко сжала нож, что у нее побелели суставы. Они сидели все трое в ожидании, в то время как дворецкий еще раз переменил им тарелки. Стояла такая тишина, что слышен был даже легчайший трепет листвы на деревьях. Прыгнув в сад, Жорж Анри пустился бежать.
В каком направлении?
Конечно, не в сторону сены. Тогда бы его увидели. За домом в глубине парка проходила железнодорожная линия. Направо был сад, окружавший дом Амарелли. Отец, должно быть, бросился вслед за сыном, и Мигре не мог сдержать улыбки при мысли о том, как, вероятно, разъярен Малик, вынужденный вести это бесславное преследование. Они успели съесть сыр, потом десерт. Пора было вставать из-за стола и перейти в гостиную, или, пока еще не стемнело, на террасу. Посмотрев на часы, комиссар заметил, что хозяин дома отсутствует уже 12 минут. Однако мадам Малик не поднималась из-за стола. Сын незаметно попытался напомнить ей о ее обязанностях, когда в соседнем холле, наконец, послышались шаги. Это был сборщик. Он, как всегда, улыбался, но улыбка у него была натянутой. К тому же от Мигре не ускользнуло, что он успел переодеть брюки. Это были тоже белые фланелевые, но свежевыглаженные, видимо, только что вынутые из шкафа. Должно быть, Малик на бегу зацепился за куст или плюхнулся в ручей. По-видимому, ему и не пришлось бегать далеко. И все же его быстрое появление было своеобразным рекордом, потому что он даже не запыхался. Его стального цвета волосы были тщательно приглажены, и ничего в его облике не выдавало ни малейшего смятения. «Этот шалопай!» Сын был вполне достоин отца, потому что он прервал его совсем непринужденно. «Пари держу, что Жорж Анри снова...» «Я как раз рассказывал комиссару, что он срезался на экзамене, и ты запер его в комнате, чтобы заставить заниматься». Малик и глазом не моргнул, не выразил ни малейшего удовлетворения, ни малейшего восхищения этой мгновенно протянутой ему рукой помощи. И все-таки их игра была превосходной. Они перебрасывались словами, точно теннисисты мячом. «Спасибо, Жан», — сказал Малик дворецкому, который хотел положить ему что-то на тарелку. «Если мадам Малик ничего не имеет против, мы можем перейти на террасу». Потом, обращаясь к жене. «А ты не устала? Если тебе хочется отдохнуть, мой друг Мигре на тебя не обидится. Не так ли, Жюль?» На нее очень подействовала гибель племянницы, ведь она так любила Маниту.
Что же здесь происходило? Слова были обычные, интонации банальные. И все же у Мигре складывалось впечатление, что за каждой фразой он обнаруживает, скорее даже угадывает, тревожный или угрожающий смысл. Держась очень прямо, вся в белом, мадам Малик смотрела на них. И Мигре, сам не зная почему, не удивился бы, если бы она сейчас рухнула на черно-белые мраморные плиты пола.
«Если вы позволите...» Пробормотала она и снова протянула Мигре руку, которой комиссар слегка коснулся, почувствовав, как она холодна. Трое мужчин прошли через застекленную дверь и очутились на террасе. «Сигары и коньяк, Жан!» — приказал хозяин дома. И неожиданно спросил Мигре. «Ты женат?»
«Да».
«Дети есть?»
«Не имею счастья».
Губы Мигре слегка дрогнули, и это не ускользнуло от Жан-Клода, однако же нисколько его не тронуло.
«Садись, бери сигару!»
Слуга принес поднос с бутылками разной величины и несколько коробок сигар, гаванских и манильских.
«Видишь ли, мой младший сын очень похож на бабушку. В нем нет ничего от Маликов».
Мигре с трудом поддерживал разговор.
Ему неловко было еще от того, что он никак не мог себя заставить обращаться к своему бывшему соученику на «ты».
«Вы его поймали?» –
нерешительно спросил он. А Малик совсем не так воспринял его замешательство, иначе и быть не могло. Его глаза удовлетворенно блеснули. Он, по-видимому, решил, что бывший комиссар, потрясенный окружающей роскошью, не осмеливается говорить с хозяином дома более фамильярным тоном.
«Можешь говорить мне ты!»
Снисходительно уронил он длинными холеными пальцами, ломая сигару.
«Если уж мы вместе просиживали штаны на партах в лицее...» «Нет, я его не поймал и не собирался ловить!»
Он говорил неправду. Достаточно было видеть, как он выскочил из столовой.
«Я только хотел знать, куда он побежал. Он очень нервный, впечатлительный, как девчонка. Давеча, когда я на минуту выходил, я поднялся к нему наверх, чтобы отругать его. Я был с ним достаточно суров и боюсь...»
Прочел ли он во взгляде Мегре, что тот по аналогии подумал об утонувшей Маните, тоже очень нервный? Конечно, да, потому что он тут же добавил...
«О, это совсем не то, что ты думаешь. Для этого он слишком любит себя. Но ему уже не раз случалось сбегать. Однажды он пропадал целых 8 дней, и мы неожиданно нашли его на судоверфи, куда он уже нанялся на работу».
Старший слушал совершенно равнодушно. Ясно, что он был на стороне отца и глубоко презирал брата, так похожего на бабушку.
«Я знал, что в кармане у него ни гроша. Проследил за ним и успокоился. Он просто-напросто отправился к старой Бернадетте и сейчас, должно быть, жалуется ей».
Тени стали сгущаться. И Мегре показалось, что его собеседник теперь меньше думает о выражении своего лица. Черты его стали жестче, взгляд острее, ирония, несколько смягчавшая жестокость его глаз, исчезла.
«Ты обязательно хочешь заночевать в гостинице? А то я мог бы послать за твоими вещами кого-нибудь из слуг».
Эта настойчивость не понравилась бывшему комиссару. Он увидел в ней нечто вроде угрозы. Быть может, он ошибался или поддался плохому настроению.
«Я буду ночевать в гостинице «Ангел», — ответил Мегре.
«Но ты принимаешь мое приглашение на завтра? Увидишь несколько занятных типов. Нас тут немного. В поселке всего 6 вилл, в том числе старинный замок, там, на другой стороне реки. Но этого достаточно, чтобы здесь оказалось несколько чудаков».
В эту минуту со стороны реки раздался выстрел. Мегре вздрогнул, но собеседник его тут же пояснил.
«Это папаша Гру охотится на диких голубей. Оригинальный субъект. Завтра ты с ним познакомишься. Ему принадлежит весь тот холм на противоположном берегу. Впрочем, в темноте его разглядеть трудно. Старик прекрасно знает, что я охотно купил бы его земли, но вот уже 20 лет упрямится, не хочет продавать, хотя у самого и ломаного гроша за душой нет».
Почему он вдруг заговорил тише? Так бывает, когда во время разговора человеку неожиданно приходит в голову какая-то новая идея.
«Ты найдешь дорогу? Жан-Клод проводит тебя до ворот. Ты закроешь их, Жан-Клод? Так вот, Жюль, иди вдоль сены, а метров через 200 сверни на тропинку. Она и приведет тебя прямо в гостиницу «Ангел». Если любишь слушать россказни, ты услышишь их столько, сколько хочешь, потому что старуха Жанна страдает бессонницей и, должно быть, уже ждет тебя. Она вдоволь наговорит тебе за твои денежки, особенно если ты посочувствуешь ее горестям и бесчисленным болезням».
Он допил свой бокал и встал, давая этим понять, что сеанс окончен.
«До завтра! Приходи около 12, и я на тебя рассчитываю».
И он протянул Мегре сухую, крепкую руку.
«Забавно было встретиться после такого перерыва. Доброй ночи, старина!»
Слова эти он произнес слегка покровительственным тоном, словно подчеркивая разницу в их положении. Когда Мегре, сопровождаемый старшим сыном хозяина, стал спускаться с крыльца, Малик уже скрылся в доме. Луны не было, и ночь обещала быть очень темной. Мегре, шагая по тропинке вдоль сены, услышал медленный и монотонный плеск весел. Кто-то тихо произнес: «Стоп!» Шум смолк, потом сменился другим. С борта сбросили невод. «Наверное, браконьеры?» Он продолжал свой путь с трубкой в зубах, засунув руки в карманы, недовольный собой и другими, и недоумевая, зачем он притащился сюда вместо того, чтобы блаженствовать у себя дома. Проходя мимо ворот, он увидел свет в одном из окон. Теперь слева от него тянулись темные заросли, среди которых немного дальше он должен был выйти на тропинку, ведущую к гостинице старухи Жанны. Вдруг он услышал сухой треск и сразу вслед за ним легкий шорох в нескольких метрах впереди. Мегре замер, взволнованный. Звук походил на выстрел, раздавшийся недавно, когда Малик упомянул о старом чудаке, который каждый вечер охотится на диких голубей. И снова тишина. Однако где-то близко от него, быть может, на стене, окружающей владения Амарелли, стоял человек, стрелявший из карабина и не в воздух, не в голубей, сидевших на ветке, а вниз, в Мегре. На лице комиссара отразилась одновременно и досада, и удовлетворение. Он с ожесточением сжал кулаки, но от этого выстрела ему стало легче. Хорошо, что дело принимает такой оборот.
«Вот гадина!» — вполголоса выругался он.
Бесполезно было искать злоумышленника, пускаться за ним в погоню, по примеру Малика, который бросился давеча за своим сыном. В ночной темноте он все равно ничего не нашел бы и только рисковал провалиться в какую-нибудь яму. По-прежнему, держа руки в карманах, с трубкой в зубах, широкоплечий и коренастый, он продолжал свой путь, и презрение его выразилось в том, что он даже не ускорил шага. Несколько минут спустя он пришел в гостиницу «Ангел», и за это время никто больше не пытался в него стрелять.